Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость Максим Калинин, филолог, переводчик, научный сотрудник общецерковной аспирантуры и преподаватель Института классического Востока и античности Высшей школы экономики. И мы говорим о том, что мы можем полезного для себя почерпнуть в творческом наследии сирийских аскетов 7-8 веков.
Да, вот мы остановились на представлении о мире как школе восточно-сирийской традиции, и вот я хотел продолжить это сравнение. Педагог часто может использовать какой-то прием для того, чтобы объяснить что-то лучше своим ученикам. И сами ученики могут до конца этого не понимать. Ученик не понимает, что педагог находит к нему подход. Он может оценить это уже потом, когда вырастет и вспомнит. И вот для традиции толкования писаний восточно-сирийской, и она во многом была наследницей антиохийской традиции толкования писания, задача толкователя как раз в том, чтобы глубже понять божественный замысел, стоявший за историей творения. Вот часто можно слышать, и кому-то из радиослушателей, возможно, встречалось это утверждение, кто интересовался историей церкви, что есть Александрийская школа толкования Библии, есть Антиохийская. Александрийская искала духовный смысл, вот, и толковала Библию аллегорически, а Антиохийская опиралась на буквальный смысл, и подход -то был, в первую очередь, филологический. И в самом деле, вот антиохийская традиция, восточно-сирийская традиция исходила из того, что писание нужно понять буквально, не отвергать историчность того, что там написано, но это не означало, что она ограничивалась этим буквальным смыслом. Точнее, буквальный смысл оставался, но вот как я сказал, если писание – это история божественной педагогики, то толкователь стремился глубже и глубже понять замысел педагога, то есть Бога. А замысел этот неисчерпаем. И именно этим приглашает своих учеников заниматься Исаак Сирин, отталкиваясь от текста Писания, принимая его буквально, все глубже и глубже и глубже погружаться в божественную мысль. И Исаак Сирин был убежден, что при молитвенном чтении Священного Писания постепенно это проникновение в божественную мысль открывается. Есть один мой любимый пример того, как сирийцы читали Священное Писание между строк. Я где-то о нем рассказывал, и, возможно, кто-то из слушателей слышал, а кто-то впервые услышит и хотел бы повторить. Это вот такой классический момент, который проходит через сирийские толкования на книгу «Бытия». Кстати, Юлия Владимировна Фурман об этом написала замечательную диссертацию, доступную онлайн, вот по истории временного мира Йоханна Барпинкая. Вот там речь идет о том, что Бог, казалось бы, нелогично описывается в книге «Бытия» творение мира, что вот сначала Бог сотворил небо и землю, земля была безвидна и пуста, тьма над бездную, не говорится о творении, не говорится о том, как Бог сотворил бездну, как Бог сотворил воду, и не говорится о том, что Бог что-то говорит при творении. А потом в третьем стихе книги «Бытия» говорится: «Да будет свет, и стал свет». Почему сначала говорится о творении в безмолвии, как бы Бог творит мир и не говорится ничего, что он что-то произносит, а потом вдруг Бог начинает творить словом? А Фёдор Мопсуестийский дал такой ответ на этот вопрос. Бог начал творить голосом, когда появилось кого учить, а это были ангелы. Пока не были сотворены ангелы, Бог не нуждался в помощи слова. Точнее, как бы Бог творит мир через Отец, через Сына, через Божественный Логос, но Бог не нуждался в том, чтобы звучал какой-то голос. А когда появляются ангелы, Бог ради научения ангелов каким-то таинственным образом произносит нечто, то есть являет им знание о себе. И ангелы видят свет, изумляются его красоте и начинают понимать, что у них самих есть Творец. То, что ангелы сначала в мир вводятся, как дети в пеленках, не понимающие, кто они и откуда, а потом перед ними разворачивается картина мира, свет воссеивает, отделяется от тьмы, земля обустраивается, светило появляется, и они изумляются тому, что происходит, и начинают обретать знание о Боге. А потом Бог творит человека, дает ему заповедь, дает ему закон и тоже его учит. А вершины знания о Боге для ангелов и для людей оказывается боговоплощение. То есть люди и ангелы сидят за одной партой в этой школе. Просто вот одни старшие товарищи, другие младшие товарищи. То есть вот к чему я привел пример из Фёдора. Он понимает текст буквально. Сотворил Бог небо, землю, все стихии, все Бог создал. И вот теперь Бог творит голосом, и даже голос Бога понимает буквально он и последующие авторы. Не в том смысле, что Бог материальный или нуждается в голосе, а в том, что это было некое богоявление, которое ангелы воспринимали, которое они слышали. То есть все эти авторы, и Фёдор, и преподобный Исаак принимают буквально, но они читают между строк. Они начинают разгадывать божественный замысел, который между этими строками зашит, что вот, видимо, значит, Бог ангелов учил, хотя об ангелах там не сказано. Вот сначала Бог учил ангелов, а потом Бог учил людей, и начинают они постигать божественный замысел. И преподобный Исаак Сирин, соответственно, призывал своих читателей тоже размышлять о Писании и просить у Бога открыть ему более глубокий смысл, который за Писанием стоит. А сам преподобный Исаак Сирин – это самый яркий проповедник и певец божественной любви, ничем не обусловленный, ничем не ограниченный, постоянный и предвечный, как говорит Исаак Сирин, хотя было, когда мира не было, но не было, чтобы у Бога не было любви к миру, потому что Бог мир замыслил предвечно. И, соответственно, преподобный Исаак Сирин приглашает своих читателей занять свое сердце и свой разум тем, чтобы в Священном Писании открывать эту божественную любовь, даже иногда, когда Бог кажется строгим судьей, понять, что на самом деле Бог любит всех своих детей и вот прозреть эту божественную любовь через слово священного Писания. И вот по мысли Исаака Сирина молитва помогает человеку прозреть этот замысел, стоящий за Писанием. И наоборот, когда человек углубляет Священное Писание, его ум собирается, очищается его разум, и тогда он приближается к состоянию чистой молитвы. Так что одно дополняет другое, пока подвижник не поднимается на такую ступень, когда его молитва и размышления о Писании становятся одним целым.
В то же время тот же Исаак Сирин говорил о том, что бессмысленно просто читать Писание, что если при этом не размышлять, то вот его слова, если человек многозначащие стихи читает, не углубляясь в них, то и сердце его остается бедным, и угасает в нем святая сила. И во всем, что встретится тебе в Писании, доискивайся цели слова, чтобы проникнуть тебе в глубину мысли. То есть не только некое толкование, но еще как бы то, что трудно выразить словами. Ну как выразить словами в глубину мысли, как мы можем проникнуть в глубину мысли авторов Священного Писания?
Да, разумеется, то есть это не рациональное объяснение, а вот как мы уже говорили не раз, предел молитвы – это чувствование. Не в смысле ощущения, разгорячения, а в смысле подлинность переживания присутствия. И в Писании, соответственно, тоже задача обрести это переживание любви. То есть здесь на самом деле и разум задействован, но он не распыляется, как это происходит, когда тексты заучиваешь просто для тренировки ума, а он, наоборот, собирается и, в конце концов, поднимается выше уровня слов, когда человек уже начинает какие-то вещи понимать сверхрационально, когда какие-то вещи приводят его в изумление, какие-то вещи вызывают у него удивление. То есть, действительно, речь идет не только о рациональном осмыслении. Разум здесь собирается в попытке, ну вот как я сказал, прозреть этот замысел. У Исаака Сирина есть термин «хьяра» – «воззрение», когда в конце концов человек этот божественный замысел постигает, прозревает, помимо чисто рационального осмысления. То есть здесь задействованы разные стороны человека в этом опыте. И вот в цитате, которую вы привели, здесь очень хорошее слово «цель». Сирийское слово «ниша», означающее «цель», несколько значений имеет, важных для нашего разговора. Это, с одной стороны, знамя, то есть то, что ты видишь издалека, и ты понимаешь, в какую сторону тебе идти. Да, соответственно, цель как направление, куда ты движешься. С другой стороны, намерение и смысл. И вот намерение и направление – здесь два важных понятия, потому что вот мы не раз говорили о преображении повседневности, о том, что повседневную жизнь посвящать Богу, но не сказали как раз, что здесь сирийские мистики используют понятие ниша, цели, намерения, то есть важно, ради чего ты делаешь нечто. Преподобный Исаак Сирин говорит, что если ты берешь на себя тяжелые телесные подвиги, но ты не понимаешь, какой цели ты должен достигнуть в духовной жизни, то это будет напрасно. И точно так же и в повседневной жизни, когда ты делаешь это с каким-то намерением ради Бога, тогда ты сообщаешь нужный вектор твоему делу, тогда оно становится уже делом ради Бога, и ты тем самым Богу посвящаешь свою жизнь. И в случае с библейским текстом, в случае со Священным Писанием, ты, с одной стороны, понимаешь, вот ты видишь ткань истории, видишь многообразные человеческие добродетели и страсти, и вместе с тем ты постигаешь божественную цель и одновременно сам учишься к этой цели двигаться. И вот, как я сказал, предел для Исаака Сирина – это божественная любовь, а божественная любовь постигается не рационально, а как раз-таки божественная любовь постигается в духовном опыте. Божественная любовь постигается для Исаака Сирина из опыта покаяния, когда ты сокрушаешься сердцем за свои проступки и чувствуешь от Бога, что Бог возвращает тебе помилование, что твое на сердце становится легче. И именно изнутри опыта покаяния ты начинаешь понимать, что каждый человек этот опыт может получить, и ты каждому человеку желаешь прощения от Бога. И в этом опыте ты постигаешь божественную любовь. То есть о любви нельзя говорить теоретически, рационально. Исаак Сирин отвергает такую возможность. О божественном всепрощении можно думать только изнутри покаяния. И если божественная любовь – это главная цель, стоящая с библейскими словами, то только в покаянной молитве, читая Писание, ты и можешь эту цель в себе ощутить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Максим Калинин – филолог, переводчик, научный сотрудник общецерковной аспирантуры и преподаватель Института классического Востока и античности, проводит с нами этот светлый вечер. И продолжая разговор о отношении сирийских мистиков 7-8 века к изучению, чтению и пониманию Священного Писания, вот все-таки что наиболее близко нам сегодня, мирянам 21 века, с вашей точки зрения, как специалиста по их наследию?
Я думаю, что сказанные сирийскими мистиками о божественной любви – это неоскудевающая тема. И в наших обстоятельствах бывает, мы не чувствуем эту любовь или сомневаемся в этой любви, или начинаем испытывать страх, наказание. И когда ты читаешь у мистиков их переживания этого опыта, а все равно, когда человек пишет искренне, ты чувствуешь, что это написано искренне. У Иоанна Дальятского, вот восточно-сирийского мистика 8 века, есть рассуждение о том, что когда человек пишет из своего духовного опыта, дух услаждает его слово, и его слово приятно читать, и хочется читать. И я приглашаю слушателей обратиться к текстам сирийских мистиков преподобного Исаака, Иосифа Хазаи, Симеона Тайбуте, вот есть, эти тексты постепенно появляются доступными онлайн, вот, например, на странице Григория Михайловича Кеселя, вот, выдающегося сиролога на сайте Академии Эду, можно его переводы найти, вот я выкладываю переводы, я предлагаю просто прочитать эти тексты и почувствовать, я думаю, что многие из вас почувствуют эту искренность, с которой они говорят о божественной любви, им начинаешь верить, даже если сам испытываешь какую-то холодность в себе. Их свидетельство о любви, о том, как они пережили божественную любовь предвечную, и о том, как в себе они ощутили любовь к каждому человеку, когда ты никого не разделяешь, не выделяешь ни лучшего, ни худшего, а каждого хочешь обнять, как об этом пишет Иосиф Хазая в отрывке о пяти знамениях действия Святого Духа. Это свидетельство остается значимым и для монашествующих, и для мирян во все времена.
А почему сирийских мистиков часто как-то в разговорах, в объяснениях соединяют с именем преподобного Силуана Афонского? Что их роднит?
Преподобный Силуан – это удивительный случай такой ситуации, когда люди в совершенно разных условиях, в разное время возросшие, обнаруживают глубочайшее сходство. Вот то, что из книги архимандрита Сафронии Сахарова мы узнаем о преподобном Силуане, во многих отношениях напоминает опыт и Исаака Сирина, и Иоанна Дальятского. Причем, если преподобный Исаак, вот его первый том творений, переведён на греческий, был знаком, например, старцу Сафронию, и опять же на горе Афон, есть традиция чтения, переписывания преподобного Исаака Сирина, и старец Силуан мог воспринять какие-то вещи, то Иоанн Дальятский был неизвестен практически к тому времени, его сирийские тексты не были изданы. Кстати, молитва «Владыка Христе Божия» и же «Страстьми своими страсти моя исцеливой», которым заканчивается покаянная канонка Господу Иисусу Христу, эта молитва восходит к Иоанну Дальятскому. Если вы откроете 68-е слово в русском переводе Исаака Сирина, вы найдете там похожую молитву, но это 68-е слово, оно изначально представляет собой текст Иоанна Дальятского. Вот как раз-таки немногие тексты, которые попали в корпус Исаака Сирина и в греческой традиции были известны. Но в целом наследие сирийских мистиков практически не было известно к этому времени, и какие-то глубочайшие точки соприкосновения между старцем Силуаном и Иосифом Хазаей или между словами преподобного Серафима Саровского и вот опять же наставлениями Иосифа Хазаи или Иоанна Дальятского, или, как я уже говорил, между преподобным Максимом и преподобным Исааком Сирином, современниками, которые не могли пересекаться. Когда ты их находишь, ты понимаешь, что есть истина, которая постигается людьми опытно, и люди достигают ее в разных культурных контекстах. Если вот сейчас к теме еще Священного Писания возвращаться, я хотел бы в оставшееся время еще о такой интересной форме взаимодействия с Писанием в восточно-сирийской мистической традиции рассказать. Вот то, что я говорил о помощи Священного Писания в молитве, Исаак Сирин выразил в таких словах. «Есть слово, облеченное веществом, но не отпечатывающееся в материи, не погруженное в материю. А есть слово, не облеченное веществом, но погруженное в него. А есть слово и не облеченное, и не погруженное, вот, потому что оно простое. И когда простое слово поднимается в молитве, оно охватывает облеченное слово и поднимается к тому, кто не имеет предела и сам все охватывает и ограничивает. Вот вы можете услышать и сказать, что это? Разве это тот преподобный Исаак, которого мы знаем из слов подвижнических? А это его главы о ведении. Текст, который еще полностью на русский язык не переведен и который остается в рукописи доступен исследователю, потому что сирийский текст его еще не издан. И многие восточно-сирийские авторы писали главы о ведении, подражая здесь Евагрию Понтийскому. И сам Евагрий Понтийский в IV веке в послании к своему другу Анатолию говорил, что он в главах о ведении хочет выразить духовные тайны закрытым языком, сокровенным языком. И вот видите, Исаак Сирин, оказывается, писал загадки. И загадки даже не для того, чтобы отсеять читателя, скорее, наверное, чтобы читателя увлечь, потому что подвижник, который находится в келье, который может и уныние испытывать, он же нуждается в том, чтобы свой ум занять. И вот преподобный Исаак писал такие загадки, как еще один способ сосредоточить человеку свой ум, чтобы настроить его на молитву, чтобы он не рассеивался. И теперь давайте эту загадку разберем. Долго я с ней мучился, обсуждал ее на семинаре по сирийским мистикам, и в конце концов, как представляется, прояснился ее смысл. Вот облеченность в материю, здесь понятно, когда у нас слово произносимое или записываемое, оно облекается в материю. И вот он говорит, что есть слово, которое облечено в материю, то есть имеет вид текста или произносимый вид, но при этом в материю не погружено. У Алексея Макарова есть анализ этого понятия погружения и понятия печати у Исаака Сирина. Но, в общем, речь идет о том, что слово стоит выше материального мира. Этому материальному миру не причастно. Оно содержит нечто, поднимающееся над нашей повседневностью. И это как раз и есть Священное Писание. Оно облечено в материю, но оно не погружено в материю, потому что божественный замысел, отраженный в Писании, он предвечный, потому что сам Бог в материю не погружен. То есть он дал свое откровение в Писании, но чем глубже мы погружаемся в Библию, тем дальше мы уходим за пределы нашей повседневности. Это и есть библейское слово. Облечено в материю, но не погружено в нее. А наши сами помыслы, которые постоянно в нас крутятся, они-то как раз в материю не облечены, потому что они мысли, но они в материю, в бытовую рутину, в повседневность погружены всецело. И вот преподобный Исаак говорит о том, как в чистой молитве достигать такого состояния, когда наши помыслы становятся свободными от повседневности, от тревог, от страстей, от воспоминаний, когда наши помыслы становятся простыми и выше материи. И вот как раз те самые три слова, о которых преподобный Исаак говорит, да, облечённое слово, но не погружённое вещество, то есть Священное Писание, не облечённое, но погружённое вещество – наши повседневные помыслы. И есть простые помыслы, которые в чистой молитве приходят в движение. И вот как раз он говорит, когда простые помыслы, простое слово, не облечённое, не погружённое, поднимается в молитве, оно охватывает слово Священного Писания, потому что именно Библия становится той помощницей, которая помогает человеку прийти в изумление и достичь уже вершин молитвы, когда человек начинает ощущать божественную бесконечность. И вот уже когда человек достигает вершин и чувствует присутствие самого Бога, тогда уже в чтении Писания он не нуждается, потому что в это время он уже чувствует присутствие самого Бога, и преподобный Исаак очень глубоко описывает это переживание божественной бесконечности. Вот тогда уже Священное Писание охватывается этим опытом. Получается очень красивый смысл, который вытекает из учения преподобного Исаака. Но он его выразил очень хитро в категориях облеченного слова и погруженного, чтобы человек, с одной стороны, мог сосредоточиться на этой загадке, а с другой стороны, оценивать свои мысли, погружены они в материю или не погружены, и обращался к Священному Писанию как к тому, что помогает подняться ему до изумления Богом. И вот такой жанр загадок не единственный в восточной сирийской традиции. Есть малоизвестный старший современник Исаака Сирина Афнимаран. Но вот сейчас мы с моим коллегой Александром Преображенским немало материалов про Афнимарана подготовили, и уже вы поиском можете найти про этого мистика информацию. Есть видеозаписи наших семинаров, где мы разбираем его тексты, и есть статьи, посвященные ему. Но на удивление, пока мы этим не занялись, ни одной специальной статье, ни на одном языке мира не было посвящено этому мистику. Он упоминался где-то вскользь, но вот он оказался забыт практически и в сирийской традиции, и научной традиции, только-только вот сейчас начинает к нему обращаться. На удивление, пока мы не занялись, не стали писать про этого автора, он не привлекал, не было ни одной статьи на каком бы то ни было языке, которая была бы ему посвящена, при том, что, судя по имеющимся источникам, для своего времени это был очень авторитетный человек. И опять же, его переписывали в разных традициях. Мы нашли свидетельство того, что монашествующие люди читали Афнимарана от Египта до Северного Ирака. Но потом пришел в забвение и в сирийской традиции, и внимание научного сообщества только-только сейчас начинает к этому автору обращаться. И вот он интересен тем, что он писал загадки, похожие на загадки преподобного Исаака Сирина, но очень насыщенные библейскими образами. То есть монах, который читал, должен был не только некий вывод о духовной жизни сделать, но он еще и должен был узнать тексты Священного Писания и обрести какое-то глубокое их понимание. То есть, опять же, вот был такой способ интересный восточной сирийской традиции, чтобы занять ум библейским текстом, составлять загадки, в которых человек мог опознать какие-то библейские образы. Некоторые загадки совсем непростые, например, вода непригодная для питья, и струдные, непригодные для пира, взрастили древо, восходящее до небес. В общем, к счастью, сохранилось толкование, что, оказывается, речь идет о том, как женщина омыла слезами ноги Христа и отерла их волосами. Вот эта вода непригодная для питья и струны непригодные для пира, и они даровали этой женщине дар небесного света, дар света Христова. Или, например, человек, которого было легко ввести в заблуждение от его рождения, вместо двух обрел четыре. Это говорится про слепца, который с рождения не видел, который зависел от других людей, и когда Христос дал ему два глаза, он ему еще открыл сердечные очи. То есть, с одной стороны, человек должен был поразмыслить, и в этой мысли он и от уныния избавлялся, и на Писании сосредоточил внимание, а вместе с тем должен был и обрести некое мистическое знание. Думая об отверзении сердечных очей, человек, читатель, вспоминал наставление отцов об отверзении сердца и о видении света Христова. Или, например, Назарей нечистой костью нечистых побросал в кучи. Вот. Про Самсона, который нечистый с ритуальной точки зрения челюстью осла, победил филистимлян. И тут человек должен был вспомнить и Священное Писание, и одновременно задуматься о том, что и в духовной жизни человек через одну страсть побеждает другую страсть. Допустим, из боязни, из тщеславия побуждает свои блудные помыслы, или наоборот, испытывая блудные помыслы, думает, чего же я думаю о себе так высоко, и побуждает тем самым свое тщеславие. И вот сохранилась 91 загадка Афнимарана на такую тему, где, значит, учение о божественном откровении раскрывается, где каким-то намеком говорится о вознесении Христа, или какие-то евангельские чудеса вспоминаются, или говорится о 30 связках лет, которые подвижников ввели в первое наследство, и речь идет о Енохе. Или, например, 11 не усомнились, а один усомнился, его сомнение было на пользу прочим, про уверение Фомы. То есть какие-то загадки легко считываются, а какие-то загадки требуют действительно такого постоянного усиленного размышления.
Вы знаете, Максим, да. Вот мне, как человеку невежественному, в этой во всей истории кажется близким современному человеку вот эта игровая форма. То есть, когда мы говорим о высоких материях, нам кажется, что это все вот очень такое строгое, вот без всякого юмора, без ничего. А тут просто игра. Это как вот викторина. И это не просто игровая форма, а то, что необходимо для того, чтобы восходить в какие-то высокие степени духовного развития. И я думаю, что нам, может быть, тоже не хватает вот этого ощущения естественности, не легкости, а естественности вхождения в какие-то тексты Священного Писания.
Да, согласен полностью с этим комментарием. В самом деле, ведь получается, что это и игра, это такой кроссворд или викторина, как вы сказали. И при этом, когда разбираешь эти тексты, понимаешь, что они связывают очень многие пласты учения между собой и выводят на глубины. То есть получается, что эти глубокие, серьезные подвижники умели и в игровой форме доносить что-то, и умели быть естественными, и для того, чтобы благую весть уметь в 21 веке рассказать таким языком, чтобы показать ее значимость неоскудевающую. Ну, вообще, я думаю, что достаточно вашего, Марина, комментария, да, про игровую форму и естественность. Вот, всем нам этого очень хочется пожелать.
Спасибо огромное за эту беседу. Максим Калинин, филолог, переводчик, научный сотрудник общецерковной аспирантуры и преподаватель Института классического Востока и античности Высшей школы экономики, был сегодня гостем программы «Светлый вечер». В студии была Марина Борисова. До свидания, до новых встреч.
Большое спасибо, до новых встреч.
«Светлый вечер» на радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.